Издательство «Эксмо». Елена Селестин. Русские друзья Шанель. Любовь, страсть и ревность, изменившие моду и искусство 20 века. Сан-Мориц, Швейцария, 1948 год. Поль Моран. «Не оборачивайся», — сказала жена. «Там у окна мадемуазель». Елена нахмурилась и наклонила голову. В дурацкой шляпе, похожа на голодного грифа. В дурацкой? Значит, не она. Если хотим успеть на матч, надо сматываться. Я обернулся. Коко смотрела прямо на меня поверх сигаретного дыма. Она щурилась, подбородок на тонкой шее вздернут. Величественный гриф в тесной клетке, не изменивший привычки смотреть свысока. Мех на шляпке топорщился белым хохолком. Глаза ее были по-прежнему яркими, но не сияли. «Привет». Я подошел. Она ела свой птичий завтрак. «Ты тоже на Олимпиаду?» «Что, я стала похожа на старую идиотку, Палё?» Коко приветливо улыбнулась и потрясла рукой, украшенной браслетами и перстнями. Когда я наклонился, чтобы расцеловать ее, маленькое тело мадемуазель показалось мне бесплотным. От нее пахло кофе и сладкими духами. Отстранившись, я почувствовал на лице прикосновение душистого меха. Вопреки земным законам и жизненным катастрофам, прежде она молодела с каждым годом, а теперь усохла и выглядела на свои 65. На лице особенно выделялся большой подвижный рот.
«Возраст, очарование Адама и трагедия Евы. Так, мой Палё?»
— хрипло хохотнула мадемуазель. «Как я мог забыть? Она читает мысли обычных людей».
«Твоя жена?»
Мадемуазель махнула рукой с сигаретой в направлении холла. «Сбежала.
Надеюсь, из-за меня».
«Пошла в туалет, я думаю. Сегодня швейцарцы играют с норвежцами, и мне, к сожалению, пора идти. Давай посидим у меня, пока она будет мёрзнуть. Хочешь?» «Нет, я с Еленой. Прости». Почему не сказал, что сам люблю посмотреть на игру и хочу провести день с женой? Сейчас-то мне с какой стати пасовать перед ней?
«Заходи вечером. Я здесь, на третьем. Выпьем по бокалу Россини», — предложила она.
Этот коктейль подавали в Париже в отеле «Риц» всю войну. Мы часто пили его вместе. В глазах Коко появилось новое. Страх, опасение, что она всего лишь бывшая властительница идей и пространства. Я не выдержал боли в ее взгляде.
«Хорошо, скажу Елене. Спасибо за приглашение».
«Приходи один, мой Палё».
Протянула она жеманно и улыбнулась, глядя мне в глаза.
«У меня к тебе дело».
Трудно без смущения смотреть на кокетливую гримасу немолодой женщины, которую помнишь красавицей. То, что она упрямо игнорировала мою жену, было так похоже на прежнюю Коко. Ей, конечно, плевать на мои возможные мелкие неприятности. Однако надо напомнить. Но я промямлил. «Вечером с шофёром отправлю тебе записку. Ты здесь под своим именем?»
«Ха! Мой бог, конечно, нет. На чёрта мне сдались журналисты и прочие дебилы».
Она проворно надела темные очки, о которых забыла на время. Ее маленькое лицо исчезло.
«Ты тоже в этом отеле?»
«Нет, мы с Еленой». Подчеркнул я «мы». «В Пом-де-Пен, на другой стороне озера. Когда приехали, здесь были заняты даже люксы. Мне не хотелось признаваться, что этот роскошный отель нам не по карману.
Тебе-то как удалось?»
Она фыркнула, дернув острым плечом. Жемчуга на груди сместились с громким шелестом.
«Записку оставишь для пятого люкса», —
прогудела мадемуазель.
«Для пятого, понял».
После хоккея во время прогулки у меня был нервный разговор с Еленой. Я понимал ее эмоции, но все же вечером собирался в отель «Бодрёт» к мадемуазель. За обедом меня ждал неприятный сюрприз. Я попросил официанта принести местную газету с расписанием игр на завтра. Газетенка «Новости Граубюндена» не только давала подробную информацию о том, на каких площадках будут состязания, но и сообщала об известных людях, прибывших в качестве зрителей на зимнюю Олимпиаду 48, высокопарно названную «Играми Возрождения». Там было написано: «В холле отеля «Бодрюд» замечен бывший французский посол в Швейцарии, писатель Поль Моран с супругой, румынской принцессой Еленой Суце». Я быстро убрал листок, чтобы жена не заметила. Одно радовало — там не было наших фотографий. И вот мы вдвоем с мадемуазель в ее люксе любуемся видом, сидя перед огромными от пола до потолка окнами апартаментов. Как и в белом, одета с невыразимым изяществом. И на ней так много украшений, что она сутулится, подняв плечи. При этом ее стан кажется совсем бесплотным. Окна гостиной были обрамлены золотистыми бархатными портьерами, что делало зрелище на площадке перед отелем похожим на декорацию спектакля, выстроенную художником с буйным воображением и неограниченными возможностями. На переднем плане прямо перед нами был овальный ярко освещенный каток. Там кружились в пятнах света фигуристы. Чуть поодаль — белая плоскость озера среди волнистых гор, по нему даже в такой час бегали лыжники. И повсюду до темного горизонта стояли пышные ели и сосны в раздутых снежных балахонах. «Люблю снег», — она улыбнулась мечтательно.
«Удивительно, что из воды, женского и бесформенного, получается лед, холодное, мужское.
А вот ноги, мой бог, ноги-то зачем открывать?»
Мадемуазель гневно указала на девушку, которая плавно скользила по льду.
«Колени! Это же уродливые сочленения, как у насекомых! Я в моих платьях колени всегда скрывала».
Захотелось отвлечь ее от ног фигуристок. Я предвидел, что наша встреча обернется монологом «Мадемуазель», и вечер будет скучным. «Помнишь, Мися говорила, что по-настоящему шикарным театр был лишь в те времена, когда ложа важных гостей помещалась прямо на сцене. Мы сейчас словно в такой ложе», — нарочито восхитился я. Коко внезапно встала, поставив бокал на столик. На лице ее мелькнуло, сменяя друг друга, несколько саркастических гримас. Конечно, я допустил бестактность, напомнив ей о времени, когда у мисси Серт на лучших сценах Парижа была собственная ложа. Эту роскошь упразднили во время Первой мировой. Коко в то время была просто модисткой. У нее был покровитель, но таких способных содержанок в Париже было немало. Я-то полагал, что соперничество между подругами, одной из которых мисси, все досталось в ранней юности просто даром, а другой пришлось пробираться сложными путями, давно изжила себя.
«Что-то не так?» Я постарался мило улыбнуться. «Твоя Мися неделю назад прислала мне письмо. Сейчас принесу».
Вернувшись из спальни, Коко с размаху села в кресло и, нервно потрясая бумагой, стала читать. На переносице у нее появились очки. Собственно, новости о бедной Мисси Серт были никому не интересны уже лет 10. Я с удовольствием пил шампанское с клубничным пюре. Тот самый коктейль «Россини», которым гордился парижский Риц, и любовался огнями, думая о том, что хотел бы показать этот вид жене.
«А вот...»
— повысила голос мадемуазель.
«Слушай, я занята день и ночь, работая вместе с Було над воспоминаниями. Моя книга, конечно, всех очень удивит. Я вовсю забавляюсь, но иногда рыдаю».
Мадемуазель фыркнула и грубо ругнулась.
Рыдает она. «Рад, что миссия занялась делом». «С ума сошел!
Она потрясла кулачком, покрытым драгоценными камнями.
«Миссия сочиняет бредни обо мне».
Коко всегда уверена, что окружающие говорят и думают лишь о ней. Возможно, раньше это был один из секретов ее успеха.
«Что за Було?» Бывший секретарь Серта достался ей в наследство вместе с квартирой. Мальчик смотрит на нее с умилением,
как на сундук времен Вильгельма Завоевателя, откопанный в саду. Було красит губы и, по-моему, собственным полом не может определиться. Что уж говорить об остальном. Представляю, как Мися лежит, изображая мадам де Монтеспан в состоянии маразма и диктует чушь.
Коко подперла голову рукой и закатила глаза.
Потом с силой стала крутить кистью в воздухе, как птица, проверяющая мощь крыла. Перстни мадемуазель замигали, подавая дружеские сигналы праздничным огням за окнами. «Сама ведь не только писать, но и книгу за всю жизнь не открыла». Я возразил.
«Маларме, Дебюсси, Латрек — все обожали молодую Миссю, Ренуар хотя бы. И Пруст мне про нее всегда говорил восторженно. Ему нравилось писать ей письма».
«Да сроду она их не читала».
«А может, она в воспоминаниях расскажет правду о русском балете?»
«Угу, правду. Мися будет плести про меня, я уверена. И все переврет, как обычно»,
— отчеканила мадемуазель.
«Уф, знаменитые Мисины поклонники. Да они разбегались, спасались от нее. Ты же знаешь, я тоже могу укусить кого-то, когда разозлюсь. Но Мися жрет людей целиком, и она всегда так делала. В общем, я ей написала, чтобы она не вздумала упоминать меня в своих опиумных фантазиях. Так и предупредила. Если опубликуешь обо мне хоть слово, то что?
Мне всегда казалось, что Мисю напугать нельзя».
«Ну...»
Она помедлила, будто обдумывая наказание.
«Хотя бы перестану тащить ее на себе, как делала это всю свою жизнь. В прошлом году, и в апреле, и осенью, оплатила ей здесь санаторий и врачей. Встала мне это, ты знаешь, Мисю, мягко говоря, недешево. Она всю жизнь уверена, что деньги валятся с неба. У меня у самой сейчас долги».
«А!» Она энергично отмахнулась и нахмурилась.